Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые радиослушатели в студии «Радио Радонеж» и приглашаем принять участие в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 959-59-39 и задать свои вопросы духовнику Алексеевской женской обители протоиерею Артемию Владимирову, члену Союза писателей России. У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Евгений Боин. Мы ждем ваших вопросов. И, батюшка, поздравляем вас с наступившим днем памяти святых Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия, и с прошедшими праздниками преподобного Сергия, святого Иоанна Богослова и первомученицы Феклы.
Приветствую я вас, дорогие друзья, в преддверии осеннего русского праздника Покрова Пресвятой Девы Марии. Действительно, эта неделя изобилует памятью нарочитых святых. Фекла, первомученица, победоносная, преданная, жертвенная в любви ко Христу и к учителю своему, апостолу Павлу, христианка первого столетия. Как и Мария Магдалина, не знавшая страха, раздвоения, маловерия, всегда предстоявшая пред лицом смерти и презревшая смерть, она оставалась победоносной, обращая своим дерзновенным подвигом любви ко Христу сотни тысяч людей. Многострадальная Сирия, разрушенные памятники и шедевры античной архитектуры, засыпанные строительным мусором храмы, оскверненные сатанистами, игиловцами, монастырь святой Феклы, где совершается богослужение на арамейском языке, языке Христа. До сих пор есть пещера святой Феклы на территории современной Турции, где не иссякает ручеек паломников, даже мусульман, преклоняющихся пред памятью этой святой девы. Победа, одержанная сирийским народом над чумой сатанизма, несомненно, плод ее дерзновенных молитв пред Христом. Именно она укрепляла души исповедников веры, мучеников за Христа, несомненно, молилась и за народ, не познавший Христа. Однако под знаменем Сирийской Республики, соединившей свои усилия в отчаянной борьбе против этого мирового зла и регулярной армии заокеанской державы, уже думавший было организовать в Европе арабский халифат. сегодня сирийцы мало-помалу возвращаются к мирной жизни. В некогда цветущей стране они восстанавливают разбомбленные города, возвращаются беженцы. И мы верим, что по соборным молитвам сирийской и русской церкви, ходатайством сирийских и русских святых, мало-помалу вернется в свое русло жизнь этой древнейшей в мире страны, на территории которой находится Родина. Место пребывания обратившегося из Савла в Павлы, первоверховного учителя, Дамаск, могила, гробница Авеля, второго сына Адама и многие другие бесспорные христианские святыни. Святая Фекла возбуждает дух нашей молодежи христианской, которая сегодня в этом мире развращенности и растления призвана сохранить огонек чистоты, ясности ума, девства телесного, с тем, чтобы прославить Иисуса Христа служением Ему не за страх, а за совесть. Печальник русской земли, Радонежской всероссийской игумен, Ава Сергий, цвет, кость от кости, плоть от плоти русского народа, соединивший в себе и аристократизм, и простоту, и благородство происхождения, и готовность разделить самый что ни на есть черный труд со своими послушниками, тот, кто стяжал воистину Христовы кротость и любовь. Молитва преподобного Сергия рассекала небеса, низводила дождь, воскрешала мертвых, умеряла земли, соединяла разрозненные княжества, прогоняла супостатов, наконец. И мы воздаем всякий раз дважды в году честь преподобному Сергию, собираясь в сердце России, в Троице Сергиевой Лавре, чтобы там, начиная с ночи, мне как раз посчастливилось служить ранним утром, половину пятого Божественной Литургии в Успенском соборе, и кончая молебно с участием епископата Русской Церкви, вся Россия молится в этот день о возрождении русской земли. И вот только-только мы отпраздновали память Иоанна Богослова, любимого и паче всех возлюбившего Христа, любимого ученика Господа нашего, тайна которого во всецелой самоотдаче, полном посвящение себя Христу, служению Ему без остатка, в прогретости благодати Духа Святого, корней волос, кончиков пальцев, всех фибр души, клеточек тела. Это неотмирность святого Иоанна соединена с служением Богородицы, который распятое слово усыновило в лице Иоанна Богослова всех учеников, желающих идти той же стезей. Святому Иоанну открыты судьбы церкви и мира. Он начертал духовные Евангелие, имея символ орла, провозгласил предвечное бытие Слова, открыл тайну Святой Троицы вслед за событием Богоявления на Иордане, сказав: «Вначале бе Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В столетнем возрасте, опочив, святой Иоанн унес с собой некую несказанную тайну, явленную в опустевшей могиле. На третий день ученики пришли посетить могилу учителя, тела, девственного тела Иоаннова там не оказалось. Церковь обходит эту тайну молчанием, предоставляя нам догадываться, что он жив вовеки, воскрешен божественной десницей, в величественной картине откровения, апокалипсиса. Святой Иоанн запечатлел слова, переданные ангелом от Господа Иисуса Христа. Слова, которые побуждают нас исполнять все написанное в книге Откровения, не прибавляя, не умаляя от этой книги. Мы свято веруем, что, имея в себе свидетельство Иисуса, благодать Духа Святого, соблюдая заповеди Божии до победного конца, обретем право и милость одновременно войти в горний Иерусалим вратами, оплакивая участь боязливых и неверных, чародеев и любодеев, всех, кто противится слову истины, всех, кто ожесточается против Сына любви Божьей. Святой Иоанн Богослов свидетельствует, что все имеющие благое произволение будут Духом Святым хранимы и окажутся сильнейшими самого Антихриста, сына погибели, с презрением разгадав, отвергнут козни лукавого и войдут в сон свидетелей Иисусовых, не возлюбивших эту жизнь, исполненную греха, даже до смерти. Многие из учеников Спасителя запечатлели, имеют запечатлеть свое исповедание пролитием крови. Кровь мучеников – это семя благословенное, на котором зиждется, растет таинственным ростом воинствующее колено Церкви. Вооруженные книгой Откровения, мы со всей небесной земной Церковью восклицаем: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Склоняя свои главы пред невестой Агнца, апокалиптической женой, матерью Церковью, которую не овладеют, не одолеют и адовы врата.
А мы продолжаем наш эфир, и нам дозвонился первый радиослушатель. Вы в прямом эфире, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир, батюшка, благословите.
Приветствую поклон вас, мир вам.
Поклон матушке Ксении и вопрос. У вас есть труд на молитву Богородица Дева Радуйся. И еще, я вот 150 Богородиц, ну, почет там читаю, как на молебне Пресвятая Богородица спаси нас, и периодически прочитывать полностью молитву, ну, как бы вот так легче. И можно Богородицу просить, ну, как родную мать, рассказывать ей все тайное и явное. Простите.
Этот труд сейчас находится уже в типографии. Я очень надеюсь, дорогие друзья, представить вашему просвещенному вниманию книгу «Богородица, Дева, радуйся» или «Пасторские размышления об архангельском приветствии» в Большом зале консерватории. Мне выпала немалая честь 27 октября в 2 часа пополудни, воскресенье, держать слово в этой чудесной аудитории. Меня будут слушать с высоты медальонов Петр Ильич Чайковский, Римский, Корсаков, Дергомышский, простите, Мусоргский, Бетховен, Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Моцарт, не считая нашей московской публики. Я упомянул римского Корсакова не случайно. Его талантливейший ученик Николай Черепнин в 1937 году, живя за границей, будучи скитальцем, как и многие русские люди, посвятил Пречистой Деве Марии хорал. Он практически не исполнялся до сих пор в России, и поэтому мне в моем рассказе о земной жизни Пречистой Марии будет содействовать симфонический оркестр консерватории и прославленный коллектив, исполняющий преимущественно духовную музыку, Благовест. Думается, что этот наш праздник станет достаточно значительным событием для культурной жизни Москвы, хотя бы потому, что священник православный, насколько я понимаю, еще не держал слово в течение двух отделений вместе с исполнением русской музыки, и учитывая, что данный праздник, мероприятие является не моей инициативой, а я был приглашен туда, думается, что это будет хороший почин, потому что сочетание живого слова, слова неподготовленного, не прочитанного по заготовке, но слово размышления, слово, исходящего из глубины сердца, слово, которое будет своего рода диалогом тайным между аудиторией и пастырем, думается, что подобного жанра мероприятия, украшенные шедеврами инструментальной музыки и вокала, показывает нам, дает нам почувствовать, как удобно совмещаются эти жанры для умягчения сердец, просвещения умов. И, между прочим, и в грядущую субботу в час времени мне хотелось бы пригласить многих из наших маленьких слушателей с их родителями, бабушками и дедушками в камерный зал Дома музыки. Посмотрите, друзья, на сайте Дома музыки еще есть билеты на детский цикл. В этом году это будет новозаветная история. Четыре встречи в четыре квартала вместе с вокальным коллективом «Благовест». В субботу я буду рассказывать о заповедях блаженства. Мой рассказ в двух отделениях будет чередоваться шедеврами русской духовной музыки в исполнении московского ансамбля «Благовест», художественный руководитель Галина Кольцова. Буду рад вас видеть, дорогие друзья. Опыт прошлого года показал, что не только маленькие слушатели, но и студенчество, и семейные пары, все, кто хочет почувствовать этот сплав музыки и слова, надеюсь, получит такую же радость, какую получаю я, служа почтенной публике.
А билеты в консерваторию можно приобрести и в самом зале консерватории, в кассах, и в Красном селе, в Алексеевском монастыре.
И по интернету можно также заказать эти билеты на литературно-музыкальную композицию «Богородицу и Матерь Света возвеличим».
Нам дозвонился еще один радиослушатель. Вы в прямом эфире. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Ага. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, я вот вас слушаю, и мне бы хотелось спросить, как правильно произносить «фёкла» или «фекла», как вы сейчас произносите, а еще вот в обращении, дорогие братья и сестры, почему обращаются братья и сестры?
Благодарю.
Если можно. Спасибо.
В славянском не было звука «ё», а в соответствии с этой тысячелетней традицией, по привычке, даже в грозный 1941 год генералиссимус вдруг по всему Советскому Союзу произнес «Дорогие братья и сестры». Хотя я не утверждаю.
Может быть, ее?
Может быть, ее. Но думается, что несмотря на чередование звуков, фонема одна, смысл не меняется. Безусловно, фёкла — это русская гласовка, греческая фекла. Звучит немножко более для нашего уха возвышенно, хотя матрона-матрёна — всё это лишь показывает, что на русской почве многие древние имена, заимствованные из греческой библейской традиции, подвергались неизбежным изменениям, соответствующим нашим произносительным нормам. Между прочим, я, зарапортовавшись, не успел ответить на предыдущий вопрос. Он был очень глубокий. Книга «Богородица, Дева, радуйся» впервые будет представлена именно там, в консерватории, 27 октября. Я буду рад, дорогие друзья, по возможности вам подписать эту книгу, если вы благоизволите появиться на этот праздник Пречистой Девы Марии. Впоследствии книга появится у нас в Красном селе и в храме всех святых, и в Алексеевском монастыре в Лавке. Можно ли поверять Пречистой Деве сокровенные мысли, чувства, исповедоваться ей, вопросил нас добрый наш слушатель? Конечно. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Детская открытость Царицы Небесной, умение души прекрасные порывы излить пред нею, всеведущий по благодати Духа Святого нашей наставницы, нашей учительницы, это великая милость Божья. Почему так? Потому что мы во многом сформированы иной психологией самозамкнутости, пребывания сами в себе, как белки в колесе. Вот эта рефлексия, обращенность нашей мысли на самое себя, разговор с самим собою, может быть, и хороши, но не дают притока живительной инъекции божественной благодати. И напротив, когда с детской доверчивостью, чувствуя, что нас видит и слышит сам Господь, Его Пречистая Матерь, как с живой, беседуем с нею, выплакиваем ей свою душу, просим ее помощи, благодарим за заступление. Вот тогда в сердце ученика Христова поселяется таинственная искра. И мы уже не подыскиваем какие-то нарочатые слова с усилием, вспоминая знакомые нам молитвы, но тогда душа с душою говорит, тогда не мы, но Дух Святой, по изъяснению апостола Павла, неизреченными воздыханиями, действуя в нашем сердце, умилостивляет небо и вместе с нами высказывает самые сокровенные прошения и нужды, бессмертной человеческой души. Так бывает не всегда. Но помните слова святой Псалтири: «Дыхнет дух, и потекут воды», когда Иисус Христос своим нетленным перстом невидимо, но явственно прикасается к владычественному месту нашей души, то есть к бессмертному духу, где сияет искра божественной благодати, тогда-то совершаются чудеса. «Из камня текут воды». Жезл Моисеев, благодать Святого Духа, разверзает каменную породу, и дотоле, казалось бы, глухое, немое, слепое, бесчувственное сердце начинает мироточить сокрушением, внутренним плачем, радостью о Боге, благодарением, исповеданием и ощущением Его неприступного величия, святости. Вот это и есть сокровенная жизнь, жизнь с избытком. Это те пажити тучные, на которые выходит человеческая душа, войдя отверстой дверью Господом Иисусом Христом, верой в Его божество и человечество.
И наш слушатель еще, батюшка, вас спрашивал, можно ли, то есть можно ли не только молиться Богородице вот этой молитве, которой вы посвятили книгу «Богородица, Дева, радуйся», вот ему привычнее на молебне молиться словами «Пресвятая Богородица, спаси нас».
Прекрасные слова, против которых напрасно воюет либерально настроенные модернисты, почитая несообразным так обращаться к Матери Светов, основываясь на словах Священного Писания: единый у нас ходатай между Богом и человеком, Господь Иисус Христос. Напрасно смущаются черты умом витии, как красна глаголевые в кавычках проповедники либерального толка. Как правило, они отпочковываются, выходят откуда-то из сектантских общин в детстве, принимают православие, но душок остается затхлый, протестантской, а протестанты, к несчастью своему, хулят Пречистую Деву, отказывая их приснодевстве, всегдашнем детстве, до, во время и после Рождества. Напрасно они смущаются и притыкаются. Какие-то афинейские плетения нам предлагая псевдобогословствование. Напрасно потому, что Матерь Божья восприяла во чреве своем огонь божества. Она подарила Мессии, Богу-человеку, от своих пречистых кровей. Она его Матерь по человечеству, имеющая пред ним бесконечное дерзновение, и как Матерь, и как лучшая, преподобнейшая, совершеннейшая ученица, никогда ни в чем, ни в большом, ни в малом, ни в деле, ни в слове, ни в чувстве, ни в мысли, ни в произволении, не нарушившая воли Божией. Поэтому, говоря «Пресвятая Богородица, спаси нас», мы зрим, видим Святую Деву, которая, подняв свои непорочные руки пред Божественным престолом, дерзновенно беседует с троическим светом, умоляя Отца, Сына и Святого Духа продлить человеколюбие, отвратить праведный гнев на нас движимый, спасти и сохранить от неприязни род христианской. В этом спаси нас полнота нашего упования, дерзновенного чаяния, милостей через Богородицу на нас изливаемых. Кто этого не чувствует, тот просто глух и нем. Тот просто находится в самообольщении, ибо не чувствует себя чадом Матери Церкви, которая не предлагает нам ни одного лишнего слова в своих молитвенных воззваниях.
Продолжая наш разговор, батюшка, хотелось бы еще затронуть другую тему, вот какую. Вас знают не только как священника, миссионера, педагога, но и как литератора, из-под пера которого выходит много новых произведений. Вот, видимо, художника вы показываете нашим зрителям.
Южного художника.
Иллюстрацию, видимо, вашей будущей книги.
Отец Арсений, как он есть. Ну, продолжайте.
Да, я хотела затронуть тему рождения новой книги. У вас каждый год выходит несколько новых книг, переиздаются старые. И у некоторых людей, у ваших читателей, возникает вопрос, когда вы успеваете, и как эти книги рождаются, поскольку, ну,
конечно,
наверное, какой-то секрет есть, что
рождаются в муках, в точном соответствии с земными родами. И вы знаете, я присматриваюсь, действительно, примерно месяцев 9 и проходит, покуда явится малыш развощекий, с локоном над ушкой, с милой улыбкой, смотрящий на мир невидимыми глазами, потому что написание книги — это всегда золотая цепь из нескольких звеньев. И первое звено — уединение. Искусство требует жертв. Как я понимаю Петра Ильича Чайковского, с которым себя немало не сравниваю, тяготившегося болтовнёй великосветской, сбегавшего от дам, балаболок всяких там, милочек и душечек. Потому что только в уединении где-нибудь в Клинском своем имении, купленном братом для гения Петра Ильича Чайковского, или в Италии, во Флоренции, в поместье Надежды Филаретовны фон Мек, или в небольшом флигельке нотного издателя
Юргенсона,
пристроившего особое крылечко к своему московскому дому, где, кстати, находилась и нотная типография. Только скрывшись от шума городского, Петр Ильич начинал слышать, как звучит в его сердце чудесная мелодия. Примерно то же самое происходит и с людьми, пытающимися воззвать из глубины сердечной клети слово. И поэтому я пишу только во время лечебного отпуска, так у нас называется, 2 недели, только скрывшись от прихожан, их любопытствующих очей, куда-нибудь в чащобу леса, на необитаемый остров, куда-нибудь в заснеженные горы, которые спят в ночи. И, придя в себя после первых дней, вы собираете помыслы, перо к бумаге, мысли к голове, и рождается замысел, конечно, рождается он много ранее, и вы пишете, я предпочитаю писать от руки, это привычка, уже неистребимая, запасаюсь шариковыми ручками, надо бы чернильными, пачкой А4 чистых листов бумаги, и отдаюсь этому делу с прилежанием, надо сказать, перемежая только прогулками, выходом на трапезу. Вот такое своего рода отшельничество, литературный Робинзон Крузо. Так мог бы меня кто-то в шутку обозвать. Возвращаешься в Москву с увесистой пачкой написанного тобой труда. Последний мой как раз такой отпуск в сентябре. Я работал над книгой «Штрихи к духовному портрету штрихи к портрету духовного отца. Надеюсь, что ближе к Новому году мы эту книгу представим читателям. И вылеживается рукопись. Николай Васильевич Гоголь так учил. Это делать, дать немножко отдохнуть, остыть перу, покуда написанное на бумаге чуть-чуть завесткуется, и потом вы, переводя уже в печатный текст, начинаете трудиться над самой тканью прозы или поэзии. Здесь я не могу умолчать Елену Владимировну Авас, кандидат филологических наук, в моем бессменном редакторе, который ставит своей задачей, не вторгаясь в ткань художественного текста, выявить, если они имеются, какие-то стилистические неточности, а когда пишешь от руки, ты увлечен самим процессом, то, конечно, невольно можешь повториться в одном и том же обороте или не совсем ловко поставить падеж, не согласовать подлежащее, сказуемое, какое-то сомнительное, не очень удачное слово, лексему подобрать. Вот задача редактора, конечно, не править текст, а, как вы это делаете, подчеркнуть сомнительные места. Уже вместе с вами мы вновь прорабатываем текст, ему даем такую пропорциональность по возможности, соответствие формы содержанию, что-то отсекая, что-то добавляя. Ведь когда пишешь по сырой штукатурке, то можешь что-то опустить, ну, какую-то связку не дописать между одним абзацем и другим. В этом смысле я отрицаю всякое вмешательство, как мне говорят великие непосвященные, что мой аутентичный текст подвергается бездушной правке. Нет, этого нет. Мы с вами можем и повздорить, и поругаться, но всегда миримся, ругаемся-то на французском языке. И затем раз, и два, и три, к сожалению, не так, как у Николая Васильевича Гоголя, который до 8 раз правил рукописи свои, мы уже готовим вот этот текст, если можно так выразиться, идеальный текст, который уже сдается для подготовки оригинал-макета. Что такое оригинал-макет?
Оригинал-макет – это то, что... Это, во-первых, это верстка и
текст
оформление.
Текст должен быть набран, да, текст, оформлен. Да. Какие-то обсуждаются наличие, отсутствие фотографий. Оформление, внешнее оформление.
Вы выбираете художника. Вот, батюшка, как вы художника находите?
Найти как... художника нелегко, если речь идет сейчас о полноценных иллюстрациях. И, скажем, детские сказки, сказки для детей и взрослых, очень было нелегко найти. Но кто ищет, тот найдет. В Санкт-Петербурге одна матушка, супруга священника, профессиональный художник, раба Божия.
Татьяна Косач.
Косач. Очень интересные сделала работы. Мы с ней издали уже несколько книг.
Герои это... античной Эллады и...
Души мертвые и живые по гоголевским персонажам. Сейчас готовим переиздание сказок для детей и взрослых. И, наконец, вот уже завершается работа над макетом. Между прочим, сегодня книги проходят апробацию в издательском отделе
патриархии. Да, нужно получить гриф, разрешение на распространение в церковных лавках и получить рецензию и, возможно, какие-то замечания.
Рецензии бывают достаточно строгие. Не зря там сидят ученые мужи. Они рекомендации свои в письменной форме нам возвращают, прося над ними подумать. Я отношусь к ним с уважением и всегда выполняю эти требования. И вот, наконец, когда получены уже определенные значки. Что это за значки?
Это номер грифа издательского совета, который ставится на обороте титула.
А кроме номера грифа еще какие-то?
ISBN, УБК, это ББК.
Что это за
аббревиатура? Это номера для книжной палаты и, ну, это вот такие технические номера.
Да. И, наконец, вы сигнальный вот этот...
Еще вычитывается корректура после того, как текст набран верстальщицей или верстальщиком. Нужно вычитывать порой по нескольку раз этот текст, чтобы не было опечаток, чтобы были правильные переносы и, возможно,
не выбивали строки, не было каких-то досадных ляпов.
Опечаток.
И, наконец, труд идет в типографию.
Обсчитывается. Делается подсчет.
Где тоже нужно держать ухо востро, потому что если сложные цвета, то автору нельзя смотреть сквозь пальцы на этот процесс, чтобы потом не кусать локти. Как бы ни были профессиональны исполнители заказов, доверяй, но проверяй. И, наконец, появляется этот дымящийся сигнальный экземпляр, которая свидетельствует, что книга родилась. Теперь она будет ждать своего читателя. Нет писателя без читателя. Читатель, получив дарственную надпись, проглотит книгу, рождавшуюся 9 месяцев за одну ночь.
Скажет батюшка, когда же следующая книга будет?
Подметит справедливые и не очень недостатки. Не... хорошо представляя себе многогранность, ступенчатость этого процесса, зачастую делает достаточно легкомысленные замечания, но хвалу и клевету приемли равнодушно. Критика здоровая и нездоровая всегда помогает тебе со стороны посмотреть на твое детище. Иногда действительно ты вдруг убеждаешься, что... у тебя были закрыты глаза на какие-то очевидные ошибки. Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться.
Ну, эти ошибки, недочеты можно исправить при переиздании.
Втором издании, расширенном, да. Исправленном и дополненном. Так что, дорогие друзья, мы будем рады в ближайшее время, по существу уже сейчас, появились некоторые... коль скоро речь идет о моем убогом творчестве, книги переизданы. «Священство», том 1, в книге я рассказываю о том, какими тернистыми путями шел к рукоположению диакона, священники, рассказывая о первых счастливых годах пасторства в Академии Духовной на улице Нежданова, храме Воскресения Славоуще. Мы будем рады вскоре, как вы слышали, в большой зале консерватории представить вам книгу «Богородица, Дева, радуйся». Впереди у нас книга «Штрихи к
портрету духовного отца». Батюшка, еще вы забыли сказать о том, что готовится к изданию. Уже подготовлен практически сборник, который будет называться «Царственные мученики и судьбы России», который,
да,
тоже, надеемся, будет представлен.
Будет вечер посвящен.
В декабре, Бог даст.
Да, там впереди у нас еще книга о Евхаристии, о том, как приступать к святой чаше и хранить благодатные дары, полученные нами в Евхаристии. Думаю, что эта книга тоже будет пользоваться определенным спросом у духовно настроенных читателей.
А среди переизданий, вот у нами уже тоже подготовлена к переизданию ваша книга «Благодать священства»,
посвященная пасторскому призванию.
Да, вы уже назвали книгу «Сказки для детей и взрослых», а также «О высокой любви» в стихах и прозе.
С образчиками.
Учительство тоже уже подготовлено к переизданию. И
думаю, что
остальные книги.
Мне есть чем поделиться, по милости Божией, с читающей публикой. Ведь когда ты раскрываешь томик, то ты... С тобой беседует автор. Книга — это раскрытая душа. Книга — это ваш ребенок, продолжающий жить самостоятельной жизнью даже после вашего перехода в лучший мир. Через книгу, хочется верить, божественная благодать просвещает и умягчает сердце. Вот почему я считаю, что это тоже своего рода жанр пасторского служения.
И мы будем рады, если наши слушатели и читатели, батюшки, ваших книг будут писать на адрес радио Радонеж свои отзывы о по прочтении книг отца Артемия. Батюшка, нам передали вопрос, собираются ли перенести на родину прах Бехтеева из Ниццы.
Мне приходилось участвовать вместе со Светланой Копыловой, известной исполнительницей своих притч и песен, в этой компании. И в Ницце мы с трудом отыскали прах Сергея Бехтеева на небольшом французском кладбище. Послужили там панихиду близ Ниццы. Но оказалось, что, к сожалению, некому было ухаживать за этой могилой, и она, как водится во Франции, была передана в другие руки, продана. Слава Богу, не уничтожена. И поэтому уже сверху прах иных людей находится, и нет возможности раскрыть эту могилу. В иске нашем было отказано. Может быть, мы доживем до лучших времен, и молитвами преподобного Сергия и царя мученика страсти от сердца Николая царский поэт Бехтеев таки будет востребован и вернется в Россию не только стихами, но и прахом своим. Но покуда попытки такие встретились с непреодолимой, по-человечески говоря, преградой.
Батюшка, вот еще хотелось бы, чтобы вы рассказали о тех вечерах, которые будут проходить в память нашего известного кобзаря Василия Жданкина, который безвременно ушел 2 сентября из жизни.
Да, речь идет о вечере в Петербурге 16 октября в Александро-Невской лавре в новой зале Духовно-просветительского центра «Светодуховский». И мы приглашаем петербуржцев и всех, кто чтит память этого замечательного поборника русской духовной культуры, тем паче, что вход на вечера свободный. А в Москве вечер пройдет 18 октября в Белой зале Дома кино в 19:00. Певец Василий Жданкин, кобзарь, неоднократно восходил на помост в этой белой зале, и вы увидите его дочь Анастасию Жданкину, которая вместе с папой 9-летнего возраста участвовала в его концертах. Увидите друзей из Белграда. Приедет сербская писательница, журналистка Беляна Живкович, будут приглашены в Петербурге. Протоиерей Андрей Логвинов, чьи поэтические вечера всегда проходят в переполненных залах. Равно и на московский вечер приедет наш замечательный батюшка. Гусляры Максим Гавриленко, Егор Стрельников поделятся воспоминаниями. Они дружили с дорогим нашему сердцу рабом Божьим Василием Жданкиным. На московском вечере будет присутствовать Ирина Леонова, известная лирическая певица. Новый фильм будет представлен. О нем расскажет Элина Жгутова, член Общественной палаты Российской Федерации. Ее инициатива будет этот фильм представлен и в Москве, и в Петербурге. В Петербурге детский и юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина исполнил несколько песен Василия Жданкина в обработке художественного руководителя Ирины Болдышевой. Хор будет выступать именно в Петербурге. И, конечно, воспоминания священников, деятелей культуры, тем, кто хотел бы помочь в организации этих вечеров, прислать свои воспоминания или поучаствовать деятельно, запишите, пожалуйста, номер телефона. Он привязан к карте. +7 911 235 55 29. +7 911 235 55 29. По этому номеру вы можете связаться с организаторами двух вечеров Москвы и Санкт-Петербурга.
У нас новый вопрос есть в студии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Благословите вам вопрос задать.
Пожалуйста.
Батюшка, вот уже что десяток, но иногда возникает в последнее время такое желание перечитать книги, которыми зачитывалось с восторгом, там, в юности зачитывалось. То есть не только Диккенса или кого-то из приличных, но, например, там, Дюма или еще что-то. Ну, и как вы думаете, полезно это? Я так думаю, что нет, наверное.
Ну, ничто не препятствует вам в середине раскрыть этот объемистый том и за собой понаблюдать, как вам понравится коварная миледи, скрытный, двоедушный кардинал Ришелье, легко выходящий из себя эмоциональный Портос, изящный щепетильный Арамис и любимец публики Д'Артаньян. Вы знаете, что касается французской литературы, развлекательной, а именно к этому жанру относится произведение Дюма «Отца», я не уверен, что вы обретете вдохновение. Мало, быть может, просто вы погрузитесь в страну сладких воспоминаний. «À la recherche du temps perdu» — «В поисках потерянного времени». А вот если вы обратитесь к русской классике, вас ждут, несомненно, открытия. Как сказал один человек с известным простодушием: «Вы знаете, я раскрываю Пушкина в школьные и студенческие годы, сейчас в зрелые годы, и убеждаюсь, что с каждым разом Александр Сергеевич пишет все лучше и лучше».
Да, это процесс познания, он бесконечен.
И не просто познание, а прикосновение.
Прикосновение
к тайне, глубине русского слова. Потому что посредством запечатленных словом образов мы соприкасаемся с Россией в духовном измерении. Входим в поэтику, то есть в систему художественных образов, и происходит общение с самим автором, с теплом его души, овеянным, этим теплом овеяны персонажи. И таким образом мы уходим уже еще глубже и вступаем в духовное пространство. Образ милой России становится как будто осязаемым. Прекрасно сказал мой старший соратник, русский писатель Крупин: хорошая проза имеет свойство быть прозрачной, когда вы перестаете уже замечать построение предложений, фраз, и сквозь текст вы уже уходите в эту глубину и начинаете жить жизнью героев, и это не всегда мир фантазии и выдумки, но некая духовная реальность, коль скоро писателю удалось ее запечатлеть. Дорогие друзья, как быстро и незаметно пролетел эфир. Я очень надеюсь увидеть вас, если вам интересна русская музыка. И в субботу в
Доме музыки.
Доме музыки в камерном зале. И особенно 27 октября в 2 часа в Большой зале Московской консерватории. Вам будет действительно, как и мне, интересно познакомиться с хоралом Николая Николаевича Черепнина, посвященным Пречистой Деве Марии. А мне отрадно обратить к вам живое слово о судьбах церкви на земле и о жизни Пресвятой Девы Марии. Мы прощаемся с вами, и дай Бог нам дожить до осеннего радостного праздника Покрова, с тем, чтобы, войдя под своды Божьего храма, духом узреть блистающий амофор, покров Царицы Небесной, простертый над нашими главами.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.